Братья и сестры, мы сегодня продолжим рассуждение о исполнении плана спасения или развитии плана спасения. Потому что мы другой раз говорим о плане спасения, но план спасения был еще до сотворения мира. И до сотворения мира даже Агнец был заклан. В смысле, что на небе было совещание, и Сын Божий, Иисус Христос, согласился пострадать за человечество, которое предполагалось, что оно оставит Бога. И поэтому, когда для спасения человека создал Бог человека по образу и подобию своему, конечно, не для того, чтобы он падал, но так как искуситель был, и Господь знал, что человек может прельститься, и поэтому Господь сделал все возможное, что если человек и впадет в беду эту, чтобы была возможность для его спасения. И мы с вами вот рассматривали, как Бог дал заповедь, предупреждая человека о том, чтобы он не пал. Но человек, образно говоря, прорвался через эту занавесь. Тогда Господь от дерева жизни его отстранил, чтобы он не остался вечным грешником. И пообещал, что придет Спаситель. И когда он пообещал, что семя жены поразит змея в голову, те, которые верили или ожидали этого Спасителя, они и старались угодить Богу, старались ходить пред Богом. Но мы видим, что там были и те, которые ушли от лица Господа. Это потомки Каина, а потом и сыновья Божии стали входить к дочерям человеческим, то есть к тем, которые уходили от лица Божия. И тогда первый мир остался под водами потопа. Потом Господь дал обетование, заключив завет с Ноем, что сердце человеческое зло от юности, но Господь хотел его помиловать. И так как Сим, можно сказать, в чем-то был похож на Бога, когда Адам и Ева согрешили и увидели, что они наги, Бог сделал им одежды кожаные. И когда Хам открыл наготу, ну или рассказал о наготе отца, то Сим, он старался, чтобы эта нагота была покрыта. И Господь через него обещал теперь Спасителя. Когда потомок Сима Авраам повиновался Богу, вышел из Ура Халдейского, потом из дома отца своего, из Харана, и после того, как Лот отделился от него, Господь обещает Аврааму, что в семени твоем, повторяется Едемский завет, в семени твоем благословятся все племена земные. И в Исааке наречется тебе семя. То есть опять идет речь о том семени. Конечно, когда Бог повелел Аврааму, чтобы он Исаака в жертву принес, то Авраам предполагал, наверное, что это и есть тот Спаситель. И он верил, что Бог воскресит его, потому что Бог обещал именно через него благословение всем племенам земным. Но когда Авраам приносил или согласился, взял уже нож, чтобы принести в жертву сына своего, Бог его остановил и говорит: вот Овен, его принеси в жертву, потому что теперь я вижу, что боишься ты Бога. Из этого мы делаем вывод, что Господь нашел друга, нашел человека, который смог продемонстрировать любовь Бога к человечеству. И когда пришел наш Господь, и он лег на жертвенник, и Господь не сказал: не надо, а он позволил принести его в жертву. То есть вот эту жертву или продемонстрировал Авраам, и поэтому написано: искушал Бог Авраама и повелел ему принести жертву сына своего. У Исаака рождается два сына, жена получает откровение, что меньший будет большим, а больший будет служить меньшему. Сам Исаак любил старшего, ну и мы видим, что это, может, человеческий фактор такой, потому что дичь была по вкусу его. К младшему он как-то относился немного, ну, по-другому, потому что это все-таки был человек полей, мужчина в полном смысле слова. А младший, он жил где-то на кухне, ну, написано, жил в шатрах с матерью больше. Но когда он понял, что Исав отказался от первородства и благословения, он все-таки призывает младшего и дает ему благословение, которое получил от отца своего. Посылает его в Харан, чтобы он взял оттуда себе жену. Ну и, конечно, судьба Иакова не очень простая, но в конце концов у него 12 сыновей, которые стали 12 колен сынов Израилевых. Я, братья и сестры, хотел подметить, у Авраама один был, который стал наследником обетования. У Исаака один, это Иаков. А у Иакова очень сложная жизнь была у его сыновей и у него самого, но все-таки у него получилось всех 12 сыновей сохранить как 12 колен сынов Израилевых. Почему? Я думаю, здесь опять для нас урок. Он ни с одним грехом сыновей своих не согласился. И с другой стороны, он от них и не отказывался. Он все равно любил их как детей, но в отношении их грехов или их неправильного поведения у него была очень ясная, твердая позиция. Он говорит, что к собранию их не приобщится душа моя. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. И если Рувим осквернил постель его, то он говорит, не будешь преимуществовать. И, в общем-то, в отношении каждого сына он дал очень точное определение. По их поведению он возвестил будущее сыновьям своим. Ну и мы с вами отметили, что теперь потомки Иакова ушли в Египет, и Господь их туда отправил или направил. Для этого он отправил туда Иосифа перед ними, чтобы сохранилась их жизнь там. Ну и они сначала были в благополучии, а потом их угнетали, и они оказались в рабстве. Теперь Господь избирает Моисея, это потомок из колена Левия. Господь избирает его, потому что его родители, получив благословение нелестное от отца, ну то есть Симеон и Левий, должны быть рассеяны, разделены, но они изменили свое отношение к Богу, и Господь им дарит Моисея, который, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим. Оказывается, потеряв удел в Израиле, потомки Левия нашли удел в Боге. И это тоже большое благословение. Дальше мы читаем еще об Финиесе, сыне Елиазара, сыне Аарона. Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, когда Валаам научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, и Господь уже поражал народ израильский, то Финиес остановил это поражение, когда он истребил тех, которые были инициаторами этого смешения. И тогда Господь говорит, что Финиес, вот его потомки будут священниками. Вообще здесь исполняется или нам открывается причина, почему Господь оставил и первенцев у Израиля. Он оставил их в живых для того, чтобы потом Израилю сказать: первенцы, которые у вас остались, они мои. Теперь замените их на потомков Левия, и потомков Левия оставьте, чтобы они служили Господу. Вы их будете содержать вашими десятинами, а десятины от Левия будут средствами к существованию священникам. Таким образом, Бог избрал одно колено, а в нем выделил священнический род для того, чтобы они могли быть свободными от своих дел обычных и служить Господу. Ну и, между прочим, вот примерно такая же система, она и в Новом Завете продолжается. Народ Божий совершает служение за счет добровольных пожертвований, только уже не десятая часть, а Господь учит, что, в общем-то, все то, что Он нам дает, оно не наше, и поэтому мы должны это употреблять для того, чтобы расширять пределы Царства Божия. Ну, в общем-то, здесь мы с вами отметили, что когда они вышли из Египта, то они заключили завет с Богом. Завет с Богом выразился в том, что Бог им дал 10 заповедей, и эти 10 заповедей были объявлены трижды для народа израильского. Первый раз вслух, второй раз на Божьих скрижалях написаны были письмена Божьи, а третий раз на тесанных Моисеем. Моисей вытесал 2 скрижали, и на них написаны были 10 заповедей. Ну и, братья и сестры, можно сказать, что в этом тоже есть какой-то прообраз. Тесанные скрижали это может быть прообразом Иисуса Христа. Иисус Христос – Сын Божий. Но когда Он принял плоть человеческую, Он нес на себе отпечаток немощи или вот этого перстного. Ну и как в конце концов Господа убили, на Него наложили тесло. И вот когда вот это Божье было испорчено людьми, то Бог из этого извлекает такую пользу, что в этом спасение для всего рода человеческого. И оно отображает как бы мысль такую, что в период закона, оказывается, тоже можно было спастись. Но оно выражалось, это спасение, Бог так объявил. Это пишет нам Моисей в пятой книге Моисеевой, во Второзаконии. Он говорит, в этом будет наша праведность, если мы будем стараться соблюдать заповеди Господни. То есть праведным объявлялся не тот человек, кто живет совершенно без греха, а тот человек, который Бога любит, старается исполнять Его заповеди, старается Богу угодить, Бога берет в расчет, вот этот человек объявлялся праведником, даже в период Ветхого Завета. А с другой стороны, букву, если 10 заповедей взять, то она гласила так: проклят, кто не исполняет написанного в законе всего и постоянно. И в этом случае, если человек один раз в жизни нарушал одну из 10 заповедей Божьих, то он достоин был смерти. Таким образом, закон всех приговорил к смерти, всех людей до единого. Потому что нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. Закон показал, что человек, вот, ну, знаете, он по природе своей грешник внутри, и он не может сам себя спасти. Таким образом, закон показал нужду в Спасителе, которая была объявлена еще в Едеме. Семя жены поразит змея в голову. Но человек старается, вот во всю историю, мы с вами вот дошли до этого периода, человек старается Богу показать, что он все-таки не такой уж плохой. И вообще, братья и сестры, мы с самого первого дня говорили, что Богу больше всего не нравится в человеке, или что не устраивает в нас, людях, это неверие, это не пьянство, это не наркомания, это не убийство даже или что-то, а неверие. Потому что все вот то, о чем я говорю, пьянство или наркомания, или убийство, или разврат, это все следствие неверия. Потому что человек не верит Богу, а верит кому? А верит дьяволу. А дьявол его как раз и вовлекает во все дела, когда человек центром своей жизни ставит себя и свои желания, что мы видели в Вавилонской башне. Он хочет себя утвердить, и поэтому он имеет в виду только себя, и тогда для того, чтобы получить или удовольствие, или он идет по головам, и он не смотрит ни на кого. И отсюда происходят все грехи человека. Поэтому нужно решать не устранение грехов из жизни, а нужно решать всегда главный вопрос – повернуться лицом к Богу. Нужно отвергнуть не какие-то грехи, а отвергнуть себя и взять крест свой и следовать за Господом. И этому учил уже этот период, когда люди были под законом. То есть, во-первых, закон их всех приговаривал к смерти, а надежду Бог давал тем, которые старались ходить путями Господними. Мы видим, что Иисус Навин, Моисей их подвел к Ханаану, но удивительно, что в Ханаан Господь Моисея не позволил войти. Почему? Потому что Моисей один раз в жизни не явил святости Божьей, и этого было достаточно для того, чтобы не войти в Ханаанскую землю. Так как он был проповедником или посредником, который открыл закон, то однажды нарушив заповедь, не явив святости Божией у вод Меривы, ну, у нас, правда, может вопрос быть, а в чем это было не явление святости? А Господь говорит, что нужно сказать этой скале, чтобы она дала воду. А Моисей вот так посмотрел с гневом на весь народ свой и говорит: непокорные, неужели из этой скалы извести вам воду? и ударил по этой скале дважды. То есть он сделал не совсем так, как Бог сказал. Ну, кажется, ну какая разница, скажи или ударь? Да нет. В этом случае, конечно, он не явил святости, потому что в свое время он умолял Бога, чтобы Бог этот народ не истребил и от него народа не производил. А здесь, когда этот народ в непокорности, можно сказать, огорчил так Моисея, то они, в общем-то, это Моисей и Аарон, они не явили святости у вод Меривы. И тогда Господь сказал, в Ханаанскую землю вы не войдете. И вот те, которые вышли из Египта в Ханаан, из тех вышедших, которым было более 20 лет, вошли в Ханаан всего двое. Халев и Иисус Навин. А остальные все пали костьми в пустыне. Это не значит, что все погибли, но все-таки очень много народа погибло. Те, которые восставали на Бога, например, Корей, Дафан и Аверон. Земля разверзлась, и они погибли. Или те, которых жалили змеи, они тоже погибали. Правда, там тоже было, уже пророчество или пророческое дело. Моисей сказал народу, Бог ему повелел, воздвигни змея, и тот, кто, на медного, на шесту, и тот, кто посмотрит на этого змея с верой, те не умирали от укуса змеи. Вот мне как-то жена говорит, а почему именно такой способ спасения? Неужели нельзя было сказать, верующим жизнь, а не верующим? Так я говорю, вот это и есть как раз вера. Змеи тебя кусают, и надо только повернуться в сторону змея и посмотреть на него, и уже укус тебе не причиняет вреда. Бог учит людей уповать на Бога, верить Богу. Если Бог сказал, посмотри и будешь жив, значит, посмотри и будешь жив. Вообще, в этот период Бог учил, как и во всю историю, учил людей доверять Богу. А этот период, в свою очередь, он явился самым последним, где человек последней попыткой, отказывался от непосредственного водительства Бога. Они говорят, ты нам объяви, что ты от нас хочешь, и мы все то, что ты хочешь, мы сделаем. Но, братья и сестры, если Бога не будет с нами, и если в нашей жизни мы будем в каких-то областях Бога исключать, и будем говорить, ты скажи все, что ты хочешь, мы постараемся, сделать, как ты хочешь. Так Бог хочет быть нашим Богом. Потому что мы в этой жизни без Бога не справимся. И вот этот период открыл как раз эту сторону. Если истории коснуться, после того, как Иисус Навин ввел в Ханаан народ израильский, Бог давал судей. Судей Бог давал 450 лет. Это если учитывать и Или, священник, он и судья, о котором написано в первой книге царств. Вообще, период судей был 450 лет. Но в это время, за 450 лет правления судей, 111 лет евреи были в порабощении. Они завоевали землю. Сначала написано, что хананеи жили среди евреев. А потом уже написано, что евреи жили среди хананеев. А потом уже написано, что хананеи уже притесняли и, в общем-то, почти господствовали над евреями. Почему вообще так получалось? Потому что люди были и в пустыне, когда они ходили. Они, в общем-то, вынуждены были Богу подчиниться. А очень часто эта греховная природа, то, что они сказали при принятии закона, ты объяви нам правила, и мы будем их соблюдать. Конечно, то есть они отказались от непосредственного водительства Божьего. Но Моисей тогда сказал, если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда. И Господь пошел с ними. И вот присутствие Бога, оно вынуждало их Бога брать в расчет. Но все равно они все время, как только было какое-то плоти искушение, они сразу опору делали не на Бога, а на какие-то свои, у них свое было. Они все время шли на поводу плоти своей. И поэтому многие умирали. Ну а теперь, когда Господь им Ханаан дал, ну они думают, ну теперь-то, наконец, мы успокоились. Теперь врагов нет, все, ну враги уничтожены, и эта земля наша. А когда они уничтожали врагов, то они не всех уничтожали. Кто-то их обманул, и хлебы плесневелые принесли. Ну хорошо, поверили, а Бога не вопросили, и остались жить среди евреев. Например, написано, что Гесур и Мааха, Господь говорит, это очень идолопоклонные народы, их нужно истребить. А они посмотрели, эти народы, ну как будто не такие уже страшные, и они оставляют их жить, и написано, и живет Гесур и Мааха среди Израиля до сего дня. Или, например, в одном месте пришли к ним жители и говорят, ну, вернее, евреи поймали человека и говорят, ты нам покажешь вход в этот город? А он говорит, если вы меня жить оставите, то я покажу. Он дал им, ну, карту города, рассказал и завел их в город. Они этот город уничтожили, Лаис. И он пошел тогда со своим семейством в другое место и опять построил тот же самый город. Получается, здесь этот город и истребили, а в общем-то город этот или город такой же остался. И вообще, вот когда мы смотрим, как они овладевали землей, то сначала создается впечатление, что все, вся земля покорена. А потом, когда описывается, сколько там еще осталось, то кажется, почти ничего и не завоевано. Но все-таки они сначала обладали землей, когда они отступали от Господа, и когда они служили иным богам, то есть вот эти народы, они их искушали, и они с этими народами соединялись, то Господь их, ну, позволял врагам над ними господствовать. И вот за 450 лет правления судей у них было 111 лет порабощения. Представьте себе, это 1/4, да? Или 1/5. Ну, в общем-то, они, 1/4, это они были в рабстве. Но теперь произошло во время последнего судьи, после священника Илия судьей был Самуил, Самуил был последним судьей. Они обращаются, когда жизнь Самуила заканчивается, он собирает народ в Массифу, и народ тогда говорит: «Дай нам царя». Вообще, эта просьба, оказывается, была очень для Господа неприятной. Они, правда, объясняют так, что твои сыновья, они не ходят перед Богом так, как ты, и берут подарки, судят превратно, взятки берут. Но это они неверно ходят. Вот ты, у нас вопросов к тебе нет, а твои сыновья неправильно живут, поэтому дай нам царя. Вообще, братья и сестры, здесь открывается то, что люди поводом к тому, чтобы попросить себе царя, взяли поведение Самуила, сыновей Самуила. А причина была глубже. Они устали от Божьего правления. Потому что, когда они грешат, Бог их в руки врагов отдает. Потом они каются, он им судей поставляет, те их избавляют от врагов. Как они снова от Господа отступают, он их снова врагам отдает в руки. И им такая зависимость была очень тяжела. И они тогда говорят: мы хотим быть как прочие народы. Ты дай нам царя, и он пусть ведет войны Господни. То есть царь пусть разбирается с врагами, и все, мы, ну, нам, ну, по-другому сказать, мы устали от твоего вмешательства в нашу жизнь. Когда они попросили себе царя, то Господь говорит, это написано в первой книге царств, то Господь говорит: они отвергли не тебя, а они отвергли меня. То есть, братья и сестры, в этот период, получается, при законе они сказали: пусть Господь к нам больше не говорит. А при последнем судье они сказали: дай нам царя, то есть отвергли Бога уже во второй раз. И тогда Господь Самуилу говорит: дай им царя. И он поставил им царя Саула. Саул был из колена Вениамина, это самое младшее, ну или самое меньшее колено, а вообще на время, когда они царя попросили, то колено Вениамина было почти уничтожено. Но это тоже можно сказать, это результат пребывания евреев на ханаанской земле. У них одно колено, колено Данова, мигрировало на север, и там впали в идолопоклонство. А колено Вениамина сделало очень мерзкий, тяжкий грех перед Богом, потому что у них был содомский грех. И когда они собрались все для того, чтобы Вениамина за этот грех наказать, то колено Вениамина согрешивших не выдали, а стали воевать с братьями своими. И эта гражданская война, которая была, закончилась тем, что от колена Вениамина осталось 600 семей всего. И вот теперь из этого малого остатка выбирает Господь царя. Ну, Самуил, он говорит, что ты, вот придет к тебе человек, очень высокий, красивый, выше всех евреев на голову и красивее всех евреев. И его помажь в цари. Вообще, почему Бог избирает Саула? Во-первых, потому что это самое маленькое, незначительное колено. И Саул на момент избрания был мал в своих глазах. При таком высоком росте и при такой красоте он был скромен. Он, в общем-то, о себе высоко не думал. То есть на момент избрания он соответствовал принципам Божьего избрания. Но потом, когда он увидел человека, который был лучше его, то он его стал преследовать и сам в своем царстве, в своем царствовании дважды отверг слово Господне. Один раз он не дождался священника и принес жертву, а второй раз он пошел истреблять Амалека, у которого было предано заклятию, но он не все истребил, оставил якобы для жертвоприношения Богу. И он говорит: Богу твоему. И вот тут Господь сказал через Самуила: так как ты отверг слово Господне, то Господь отверг тебя. Вообще, братья и сестры, у нас возникает вопрос: но если это такой человек и станет потом плохим, зачем его Господь избирает на царство? Но он соответствует состоянию народа, по народу и царь. То есть первый царь в Израиле, так как они отказались от непосредственного Божьего водительства, то он им и дал красивого, высокого, который действительно вел войны Господни, но который Божье слово отвергал, как и весь народ. То есть который предпочитал свои понятия Божьему слову. Но и по народу и царь, и таким он был. И между прочим, Саул погиб. И погиб навеки. Написано: погиб за то, что обратился к волшебнице, а не взыскал Господа. Конечно, когда он был поставлен царем, и когда ему Самуил сказал, непокорность – это такой же грех, как волшебство и идолопоклонство, то как будто Саул в оставшуюся жизнь пытался доказать Самуилу и Богу, что непокорность и волшебство идолопоклонство неравнозначны. Он истреблял всех ворожей из своего царства. И одну, ну, не нашел. А когда в конце жизни Бог замолчал, перестал с ним разговаривать, не отвечал Саулу, то он обратился к этой волшебнице и таким образом пришел или подписал то, что волшебство и идолопоклонство равно непокорности. И погиб Саул навеки за то, что обратился к волшебнице, а не взыскал Господа. Но это образ, как образ тех, которые отказываются от непосредственного водительства Божьего. Это Саул. На смену Саулу Бог поставил Давида. Но еще при жизни Саула он был помазан в цари. Вообще, братья и сестры, когда вот читаешь эти истории, просто удивляешься великой милости Бога. Ведь если народ отверг Господа, отверг здесь и второй раз говорит: поставь нам царя, хотим быть как прочие народы. Почему Бог дает им мужа по сердцу своему? Да потому что Бог народ все равно любит. Он все равно, он, если оставить теперь потомков Саула на престоле, то это царство Господь скоро истребит, потому что они не берут Бога в расчет, они отвергают Слово Господне. И вот тогда Господь показывает, что Он избрал Давида, мужа, по сердцу своему. Но это Божье, ну, как бы определение или Божий суверенитет, но мы опять просматриваем здесь и человеческую сторону. Давид у Иессея, потомок Иуды, о котором было сказано. И, между прочим, когда в период судей, в период, вот в это время все, от Моисея до судей, о потомках Давида почти ничего не сказано. И вдруг в книге Паралипоменон открывается, что во все это время, оказывается, жемчужины из потомков Иуды, они всегда были в Божьем народе. И вот одна из этих жемчужин, ну, мы читаем, Руфь, которая присоединилась к этому народу, Воос. Мы читаем, ну, например, Салмон, который взял за себя Раав, которая тоже изменила образ жизни и стала даже, ну, вошла в родословную Иисуса Христа. Мы много жемчужин этих находим, но вот в книге Паралипоменон показывается, почему не Рувим, не Симеон и не Левий, а именно потомок Иуды оказался на престоле. А если мы просмотрим жизнь самого Иессея, отца Давида, то про него написано так. У Иессея было 8 сыновей. Когда пришел в дом к нему священник, Самуил, чтобы помазать царя, то он начал проводить сыновей своих перед Самуилом. Он думает, наверное, Елиава привел, наверное, этот, второго привел, наверное, этот. Господь говорит, ты не смотри на внешность. Да, это прекрасные люди, но я смотрю не так, как смотрит человек. Я смотрю на сердце, чтобы сердце человека было смиренно пред Господом, чтобы этот человек старался исполнять волю Господню, Слово Господне, чего не было у Саула. Он говорит, я смотрю не так, как смотрит человек. И вот он провел 7 сыновей перед Самуилом, отец Иессей. А Самуил говорит, никого из них не избрал Господь. Он говорит, вообще, все ли дети здесь? Обратите внимание, у Иессея 8 сыновей, 7 он провел. В книге Паралипоменон написано, что Давид 7. Интересно. Значит, Иессей 8 тоже провел. А почему он не провел Давида? Ну, это как в русских сказках Ваня, да, который никогда никто не думает, что, ну, все могут быть, но только не Ваня. Ну, примерно такое отношение было к Давиду. То есть, когда Самуил говорит, все ли дети здесь, он говорит, ну, в общем-то, есть один при стаде, меньший. Между прочим, 7 был меньше 8. 8 сыновей, а 7 при стаде. Почему? Ну, потому что здесь пока будет помазание, нужно, конечно, из этих выбирать, ну, а Давид точно не царь. А когда Давида призвали, то Самуил глянул и говорит, вот он, это как раз тот, которого избрал Господь. Вообще, братья и сестры, когда мы смотрим на качества, ну вот, на которые Бог обращает внимание Самуила, то это человек, который боялся Бога. Очень ответственный человек. Он умел играть и играл так, что даже злой дух, когда, помните, искали, у Саула на него злой дух нападал, и они говорят, а где бы нам найти такого, который бы как-то мог его успокоить? Они говорят, есть у Иессея, он так играет, что и злой дух уходит. Уходил или нет? Уходил. И становилось отраднее Саулу. Вообще был это человек такой, который не только, вот он очень ответственный был. Написано, что если медведь или лев нападал на то стадо, которое пас Давид. Что делал Давид? Он говорит, я не отдавал, я защищал стадо. А если медведь и лев не уходил, но что-то из стада брали, он говорит, тогда я догонял его, брал его за космы, ну, отнимал у него добычу, брал его за космы и поражал его. И льва, и медведя поражал раб твой, говорит Давид. Я думаю, братья и сестры, мы, наверное, слушаем это повествование, и нам кажется, ну, а может, он преувеличил, или он, может, не такой был. Да нет, он очень ответственно относился ко всем овечкам даже. И, между прочим, когда он пришел, его сначала поставили в доме Саула, чтобы он успокаивал Саула. Началась война, его опять отправили домой. Ну и тут филистимлянин этот 40 дней выставляет себя, Голиаф. А Давида отец послал продовольствие братьям отнести. И мы читаем, что когда он пошел, то он оставил свое стадо сторожу, а принес продовольствие и оставил продовольствие обозному сторожу. А потом идет к Саулу, ну там он слышит, что тот, кто победит Голиафа, тому отдам дочь в замужество, там тот свободным сделается в Израиле. Ну, в общем, везде объявление, потому что 40 дней Голиаф себя выставляет, и не находится никого, кто бы вступил с ним в единоборство. И теперь Давиду надо было немножко, ну, шевелиться. Он, в общем-то, увидел, что это, ну, это же не лев и не медведь. Наверное, с этим-то проще справиться, чем со львом и медведем. Но он видит, что ни у кого не хватает дерзновения. Да, этот человек очень высокий, но он понимает, что при таком отношении к Богу, при таком отношении к Божьему народу, он безбожник, и поэтому это... Ну, это не, ну, это как один говорит, если Голиаф большой, то это мишень хорошая, не промахнешься. Ну, примерно вот у Давида совсем другой был взгляд или другое видение всего этого. И он говорил, одного спрашивал, другого спрашивал, что будет тому человеку. Ну, вот, наконец, в штаб донесли. Говорят, тут один человек все спрашивает и спрашивает, что будет тому человеку. Позвали Давида. А братья в это время что говорят? Давид, ты на кого там овечек оставил? Ты зачем сюда пришел? Мы знаем дурное сердце твое. Какое дурное? Ты хочешь на сражение посмотреть? А Давид говорит, не слова ли это? У вас-то фактов нет. Овцы у сторожа, продукты у обозного сторожа. А если здесь вот, ну нет никого, кто бы вышел в единоборство, а мне очень жалко Божьего народа. Ведь это поношение Бога и поношение Божьего народа. И кто этот человек? И вот когда он с ним вышел в единоборство, я обратил внимание на то, как Саул на это реагирует. Он смотрит на Давида, который пошел, отказался от воинского, от всех доспехов, и выходит навстречу Голиафа, Голиафу с прощой и 5 камнями. И он спрашивает, чей сын? Этот юноша. Он, между прочим, знал, чей он сын, потому что он у него служил. Он играл, и отраднее становилось, а его, вероятно, теперь мучает вопрос. Он увидел в нем своего конкурента. Он увидел в нем человека, который идет во имя Бога, и с которым явно Бог присутствует. А ему когда-то сказал пророк и священник Самуил, он сказал ему, что Бог отнимет царство и отдаст ближнему твоему, который Бога боится. И вот когда он увидел его, он говорит, чей сын этот юноша? Авенир, а он говорит, я не знаю, так спроси же, чей он сын. Его интересовало, я думаю, а не из колена ли он Иуды? А он был из колена Иуды. Он был человек, боящийся Бога. А раз он Бога боялся, то он и Голиафа не боялся. И вот когда первый камень, 5 было камней, но первый камень положил Голиафа на землю, и Давиду запели, что Саул победил 1000, а Давид 10 тысяч. И тогда Саул начал подозрительно смотреть на Давида, потому что он увидел в нем того, которому Бог скоро передаст его царство. Конечно, братья и сестры, но здесь не только вот история сама очень важна и интересна. Давид – муж по сердцу Божию. Если мы его сравним с Саулом, то у Саула было 2 греха, которые отмечает Писание. Один он принес жертву вместо священника, а второй не истребил Амалека, не убил Амалека самого, ну, царя амаликитян. А у Давида тоже было два греха, или нет? Убил Урию, не имел сострадания, взял жену его себе в жены. И второй грех посчитал народ. Но почему-то Господь Саула отверг, а Давида не отверг. Почему? Потому что Давид каялся, а Саул, он говорит, согрешил я, но почти меня перед старейшинами народа моего. Он не каялся, он отверг слово Господне. А когда Давид узнавал о том, что то, что он сделал, это великое зло, он говорил и молился, и вообще написал псалом для пения в храме. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Вообще, вот то, что как Давид раскаивается в грехе своем, это как раз, братья и сестры, открывает состояние человека, кто будет угоден перед Богом в период закона. По закону Давид достоин смерти, потому что убил человека невиновного, лучше себя, и жену его взял себе в жены. Он достоин смерти. Но когда он раскаивается во грехе, то пророк, пришедший к нему, говорит: «Ты не умрешь». За овечку заплатить пришлось, конечно, Давиду вчетверо. Он потерял четверых сыновей. Первый, который родился от Версавии. Второй он потерял Амнона. Третьего потерял Авессалома. И четвертого потерял Адонию. Четыре сына. Ну, и когда умирал Авессалом, то он говорит: «Сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» То есть, действительно, он очень дорого платил за свой грех. Но милость получил. Почему? Да потому что он шел к Богу. Он со всеми проблемами, которые у него появлялись, он шел к Богу. А второй грех, когда он посчитал народ, и Господь сказал: «Выбирай из трех наказаний одно», то он выбрал какое наказание? Он говорит: «Лучше впасть в руки Бога живого, ибо велико милосердие Бога». А как Саул? Саул обратился к волшебнице. И вот я, когда сравниваю эти два случая, а я думаю, ну, как будто Господь молчит, а что делать Саулу? Господь молчит, он спрашивает, вопрошает его через Урим, он вопрошает его через пророков, он просит, чтобы в сновидении Бог ответил, а Господь молчит, молчит и молчит. Братья и сестры, и если бы Саул пришел к Богу, упал бы перед ним и сказал: «И я все равно никуда не пойду, потому что велико твое милосердие, делай со мной, что тебе кажется справедливым», то Саул получил бы милость. Но он обратился к волшебнице. У него появилась альтернатива. Разве он сам не понимал, что волшебницы, они действуют не через Бога, а через кого? Зачем ты их истреблял? Ты хотел показать, что вот те, которые в оккультном каком-то находятся, в какой-то зависимости, это не Божьи, а вот Божьи это другие. И сам обратился к волшебнице и погиб навеки. А Давид, он говорит, лучше впасть в руки Бога живого, но только бы не бегать мне от людей. Ну, то есть, как когда-то говорил Водневский, у нас в социалистическом государстве говорили, человек, это звучит гордо. А когда ему НКВДшники выбили зубы, то он говорит, человек, это звучит страшно. И примерно это же и понимал Давид. Он говорит, ну, только бы не бегать мне от людей. А если Господь, велико милосердие его. Вот, братья и сестры, примерно как можно понимать, кто будет праведником, кто будет стараться соблюдать все заповеди Божьи. То есть, когда для нас дорого то, что говорит Господь, когда Слово Господне мы берем во главу угла, когда мы жизнь свою устраиваем по Слову Божью, если у нас что-то не получилось, или мы споткнулись, или упали, или отошли от Господа, то у нас один выход – вернуться куда? К Господу, велико милосердие его. Ну, кто-то скажет, ага, а за овечку платить вчетверо придется. Да, придется платить вчетверо, если такое беззаконие сделано. И Господь объясняет, почему. Так как ты этим делом дал повод врагам Господним хулить имя Господне, то умрет. Значит, действительно, надо платить, но милосердие Господне велико. Потому что другой будешь платить не вчетверо, а будешь мучиться вечно в аду с тем, которого предпочел Богу. Вот примерно так можно рассматривать, что старался соблюдать все заповеди Господни. О Давиде сказано, что он, послужив Божьему изволению, почил. Это в Деяниях святых апостолов написано. О Ветхом Завете о нем сказано, что этот человек делал только угодное Господу. И дальнейшие цари, они все сравнивались или как бы им оценку давали по Давиду. Или как раб мой Давид, или не так, как раб мой Давид. Почему? Потому что два греха было в его жизни, но он эти грехи оплакал, и он остался на стороне Бога. Он не ушел от Бога, а согласился впасть в руки Бога живого. На престоле после него сел сын Соломон. Это сын от Версавии, которую он отнял у Урии. Вообще, Иоав, военачальник Давида, не думал или как-то не соглашался с этой мыслью и даже воцарил Адонию, другого сына Давида, от Агифы. Почему он был против царствования Соломона? Потому что это личность, которая в Библии нам открывается, как личность, которая не верит в милость Божью. То есть он понимал, что если Давид убил Урию и взял его жену, то сын от этой женщины не может быть признан Богом как царь. Почему Бог признал Соломона? Потому что Давид в грехе своем раскаялся, Урии все равно нет, и Бог признал брак Давида и Версавии, и сына ее посадил на престол. И это был человек, возлюбленный Богом. У него тоже есть своя история, и он под конец жизни уклонился в идолопоклонство, но тем не менее, это был человек на момент избрания, человек, который боялся Бога и просил у Бога милости и мудрости, и был мудрейшим человеком, потому что это было угодно Господу, что он не врагов просил, а мудрости просил у Бога. И Бог дал ему то, о чем он просил. Но вот Соломон, знаете, я, когда вот эти вопросы для себя изучал, я немножко тоже был похож на Иоава. И думаю, Соломон, это родоначальник или это линия царей. И Господь родился в доме Иакова, от Иакова. Он не от Иакова же родился, вернее, Иосифа, а он родился в доме Иосифа. А его отцом был Господь. И знаете, я так немножко обрадовался, думаю, значит, все-таки Соломон, который был от Версавии, никакого отношения к рождению Христа не имеет. А потом, когда в Евангелии от Луки я прочел вторую родословную и проверил ее корни, то вторая родословная матери Иисуса Христа, она уходит корнями сыну Давидову Нафану. А Нафан – сын Версавии. И я разочаровался. Сначала разочаровался, а потом больше утвердился в том, что все-таки Господь – милостивый Господь. Он помиловал Давида, и, в общем-то, так как этот человек искренне раскаялся, то Бог признал его брак с Версавией, и на престоле сидел потомок от Версавии, и даже в родословную вошел Мария, которая была тоже потомком от Версавии. Братья и сестры, я думаю, нам, людям, кажется, мы бы, наверное, так не делали. А Господь как раз всему человечеству показывает, что вы, люди, и не справитесь с теми вопросами, которые не лежат в вашей компетенции. Вам бы надо только найти свое место. И нам, кроме Господа, в общем-то, и никто не поможет. Нам нужно Господу. А Господь потом все и открывает, и ставит на свое место. Потому что у нас, в общем-то, и выбора нет. Ну вот, например, после Соломона на престол сел сын Соломона Равоам. В Библии это единственный сын, о котором Библия упоминает. У него было 1000 жен, и сын назван всего один. И еще названо 3 дочери Соломона. А вообще, вот как будто, ну, так много жен и так мало потомства. Но вот этот сын, он, в общем-то, был сыном, и когда он сел на престол, напряжение в народе израильском было очень великое. Но это напряжение, в общем-то, создал в каком-то смысле Давид. Когда Давид посчитал народ, то он считал отдельно иудеев, колено Вениамина и колено Иуды, и отдельно считал израильтян. Вот как они потом поделились, он так их отдельно считал. И Господь поэтому это в вину Давиду поставил, потому что он считал своих потенциальных врагов, те, которые его, ну, так всецело не воспринимали, которые не первыми приходили, чтобы воцарить его, когда он от Авесолома убегал. И, оказывается, они как будто немножко недовольны были правлением через потомка Давида. Ну и когда при Соломоне царство расцвело, и было, в общем-то, Израильское царство, это было самое прекрасное царство на земле. Царица Савская об этом свидетельствует. Но когда Соломон умирает, то на престол его садится его сын. И он имеет совещание с теми, ну, подданными, близкими. Молодые ему советуют: скажи, что мой мизинец толще, чем отец в поясе. И если он вас наказывал бичами, то я буду наказывать вас скорпионами. А старшие люди говорили: да ты послушай народ. А народ чего просил? Вот это благополучное царство Соломона и расцвет, он, оказывается, был кровью и потом народа обеспечен. И они говорили: облегчи иго, мы не можем нести, нам очень тяжело, все это прекрасно, но какой ценой все это достается? Облегчи иго, ну то есть налоги немножко сбавь, нам очень тяжело жить. И старшие говорят: да ты послушай народ, облегчи иго, и они будут служить тебе всю жизнь. А молодые говорят: а ты скажи, что мизинец мой толще, чем папа был в поясе. Ну, я бы сказал, это заявление, наверное, которое очень, ну, гордое заявление. Соломон – мудрейший человек, а его сын Равоам толще, мизинец имеет. Ну, вообще-то это урод, или нет? Если такой толстый мизинец толще, чем папа в поясе, то, я думаю, это, ну, очень трудно вообще так жить с таким мизинцем. Но он воспринял совет молодых и заявляет. И в это время в Израиле, или из колена Иосифа, а точнее из колена Ефрема, человек Иеровоам первый, он был сборщиком податей у Соломона. И тогда, когда Соломон заметил, что этот человек способный и может дело делать, то он его поставил вообще старшим над этим, ну, как бы над коленом Ефрема. А он возомнил о себе, что он должен быть царем. И написано, вот обстоятельства, при которых он поднял руку на господина своего. То есть он поднял руку на Соломона, вероятно, делал заговор. А обстоятельства, при которых он описывается нам в Библии, его встретил пророк Ахия в поле, они были вдвоем. Ахия снимает одежду, разрывает ее на 12 частей и отдает их Иеровоаму и говорит: Бог определил тебя царем над 10 коленами. 10 частей дает ему. 2 колена Бог оставляет за сыном Соломона Равоама. Ну, или за Соломоном, за Давидом, он сказал. 2 колена за Давидом остаются, а ты будешь царем над 10 коленами. Ну, неплохо. Только Авия говорит, условие, ты должен ходить перед Богом так, как ходил Давид. И тогда твое царство останется закрепленным за тобой на все время, пока будет два царства. Как за Давидом я оставлю два колена, так за тобой оставлю 10 колен. И вот когда он услышал это обетование, он вернулся в дом Соломона и поднял на него руку. Он понял, что теперь надо уже действовать. И Соломон хотел его умертвить, но он убежал. А потом, когда сын Соломона Роваам садился на престол, пришел Иеровоам и говорит: «По шатрам, Израиль». И за ним пошли тогда 10 колен. А за потомками Иуды осталось одно колено. Но вообще, братья и сестры, на престоле Давида, нам в Евангелии от Матфея сказано, что от Авраама до Давида 14 родов. 14 родов до переселения в Вавилон. Здесь вообще царей больше, но не все попали в родословную. По той причине, что вот когда во время Иорама и Иосафата они породнились с Ахавом, и виновные были вот эти 4 царя в том, что царская линия почти прервалась. И они в родословную не вошли. И когда Господь наказывал Иуду и отправил их в Вавилон, в плен, то и были цари, которые не покорились Навуходоносору. Они тоже в родословную не попадают. И поэтому остается от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. А 14 родов они были скрыты, ну, то есть открываются только в Новом Завете, через них пришел Христос в этот мир. Это иудейское царство. А в израильском царстве, после того, как Иеровоам отделил 10 колен, в израильском царстве было 19 царей и было 9 династий. Ну, то есть, первая династия – это Иеровоама первого. И Бог менял династии одну за другой и поменял 9 династий, а потом увел Израиля в Ассирию в плен, и 10 колен потеряны в целом до сегодняшнего дня. Конечно, в иудейском царстве находятся люди из всех 12 колен. И поэтому, когда вернулись из Вавилонского плена, то Иудея, так называемая, она вбирала в себя все 12 колен сынов Израилевых. Люди были из всех 12. А вот те цари, которые были в Израильском царстве, по их вине Израиль ушел в Ассирию в плен, и они больше не вернулись, то там указывается всегда одна вина. Когда Иеровоам первый отделил 10 колен сынов Израилевых, то он поставил 2 тельца, одного в Дане, другого в Вифиле. В Дане уже было идолопоклонство в период судей, а теперь Иеровоам туда еще поставил тельца. Вифиль – это центр Израиля, колена Ефрема. И Израиль от идолопоклонства, в которое ввел Иеровоам, не очистился во всю историю, пока Израиль не перестал существовать. Почему Бог менял 9 династий? У Бога было желание и надежда, что все-таки следующая династия выполнит самую главную причину разделения, почему они вообще являются нечистым или неверным народом. У них идолопоклонство, они отказались от Бога. Им надо было вернуться к Богу, но все 19 царей из 9 династий этого для Израиля не сделали. И Израиль, в общем-то, перестал существовать. А Иуда, потомки Иуды оставались на престоле 14 родов, которые вошли в родословную. Но вообще, братья и сестры, я думаю, нам придется, наверное, еще один текст прочитать из книги «Исход». В книге «Исход», 31 глава, написано такое слово. Но это тоже очень важно, не просто как история. Когда вступили народ израильский в завет с Богом, то Господь говорит: «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши,
дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для нас, для вас». Вообще, братья и сестры, соблюдать ли нам субботу? А может быть, нам соблюдать воскресенье вместо субботы? Вот это один из важных вопросов, который как раз здесь освещается. Когда народ израильский вступил в завет с Богом, то Господь говорит: раз вы взялись соблюдать заповеди, то я хотел бы вам хотя бы одну заповедь поставить в знамение завета. Ну, то есть, знак, что вы мне служите, соблюдайте субботы во множественном числе и субботу в единственном числе. Под словом субботы подразумеваются праздники и седьмой год, и юбилейный год, 50-й. То есть празднование суббот – это когда они жили в земле ханаанской, им надо было каждый седьмой год оставлять землю в покое. А в 50-й год прощать все долги, чтобы все вернулось опять в свой удел. Ну и, значит, надо было два года, 49-й и 50-й, оставлять в покое землю. Чем жить? А вот когда походили по пустыне, Бог вас питал, так же и будете питаться произведениями 6-го года или произведениями 48-го, в 49-й и в 50-й. Господь очень ясно сказал. Но Израиль во все время пребывания в Ханаане ни один год землю в покое не оставлял. Им страшно было, а как жить? Между прочим, это вопрос недоверия Богу. А это было знаком завета. Если вы соблюдаете заповеди, то вот вам знамение. Вы должны соблюдать субботы. И так набралось у них долгов, потому что когда первый Саул воцарился, до Вавилонского плена прошло ровно 490 лет. 490 разделим на 70 или на 7, то получится 70. Сколько лет они были в Вавилоне в плену? 70 лет. Оказывается, Бог помог им исполнить то, что они взялись, когда взялись соблюдать закон. Господь говорит: пока земля не отпразднует свои субботы. Помните, Даниил, он высчитал дату плена или продолжительность плена по книгам. То есть он понял, что задолжали 70 лет, и поэтому сказал: плен будет продолжительным, то есть 70 лет. Но почему нужно именно о субботах сказать? Это что относится к субботам. Но они также и субботу не соблюдали. Ну, то есть, седьмой день, шесть дней работай, а седьмой день Господу Богу твоему. По их понятию, они это соблюдали. По их понятию, они действительно седьмой день находились в покое. А если им надо было делать какие-то дела, то они даже так делали. Ну, например, надо пройти два субботнего пути. Они прошли один субботний путь, потом начинают, ну, готовить пищу, там поели, это значит, ну, сразу ужин, завтрак, и поели, и уже у них следующий день, и тогда они еще один субботний путь проходят. То есть они попридумывали таких способов соблюдения субботы, но только не то имели в виду, что Господь им объявил. А Господь им объявил: вы взялись соблюдать мои заповеди, следовательно, знамением завета будет, если вы один день в неделю будете жить не для себя, а будете жить для Бога. И Бог объявил так. Суббота, именно в чем суббота? В чем эта четвертая заповедь выражается? Шесть дней делай дела твои, а седьмой – Господу Богу твоему. И вот смотрите, когда пришел наш Господь, то Он по закону субботу соблюдал или не соблюдал? А? Ну, говорят, он господин субботы. А раз господин субботы, мог ее и нарушать. Или как надо понимать? Он ее соблюдал. И он, почему он ее соблюдал? Да потому что вся его земная жизнь была не для себя. Он свои дела на земле хоть когда-нибудь делал? Нет.
Получается, что так как он пришел, и вся его жизнь была соблюдением заповедей Божьих, исполнением его воли, то он все 7 дней в неделю делал дела чьи? Господу Богу твоему. Поэтому он был исполнителем. Но в чем Христа обвиняли во время его земной жизни? Его постоянно обвиняли в нарушении субботы. Говорят, ты грешник. Почему? Не хранишь субботу. А как не храню? А вот человека исцелил и говорит, встань, возьми постель твою и ходи. Он встал, взял постель и пошел. Говорят, о, уже все, нарушает субботу сам и другим. Или, например, делает брение из плюновения, помазал глаза и говорит, пойди в купальню Силам и умойся. Тот идет, умылся, прошел больше субботнего пути, говорит, ну как? Этот человек нарушает субботу и всех заставляет. Или, например, был человек, у него иссохшая рука. Господь говорит, выйди на середину. Вышел. Протяни руку твою. Почему он употребляет эти глаголы? Потому что у них понятие работать нельзя. Ну, хотя бы сказал, пусть рука будет здорова. А он говорит, выйди на середину. Протяни руку твою. Или женщина скорченная, он ее исцеляет. И почему-то всегда исцеляются в субботу. Уже начальник синагоги негодует. 6 дней есть, в те и приходите. Почему вас всех в субботу? Или, например, Христос приходит в Капернаум. В Капернауме в субботу теща Петра лежала в горячке. Он ее исцеляет. И написано, народ весь ждал, в общем-то, они были вокруг дома и ждали захода солнца. И когда солнце зашло, тогда уже толпа, ее невозможно было удержать, они все уже за исцелением. Почему? Они неправильно понимали субботу и поэтому боялись ее нарушить. А все-таки они ее не нарушали, если бы они приходили за исцелением в субботу. Вообще, оказывается, в субботу можно было и нужно было делать дела Божьи, а не свои. И поэтому Господь был исполнителем субботы. Но вообще, братья и сестры, почему, и немножко я говорю об этом, мы с вами переходим к жизни земной Иисуса Христа, а потом и к тем заповедям, которые нам оставлены. А у нас есть связи. Мы же после того, как народ получил закон, Господь пришел, закон исполнил, и Он объявил нам новую заповедь дал, объявил нам новое положение, не отменяя древнего. Он говорит, и древняя заповедь остается в силе, но и новую притом даю вам. И вот теперь нам разобраться, что остается для исполнения, а что надо по-новому понимать, я думаю, в этом действительно бывает серьезная проблема. Ну, например, у лютеран, но это я не критикую, а просто как факт говорю, они совершают детокрещение на основании того, что в Ветхом Завете обрезание совершалось на 8-й день младенцев. И обрезание было знаком завета. И теперь они проводят параллель между Ветхим Заветом и Новым, и крещение совершают на 8-й день младенцев. Но уже не только мальчиков, если обрезание было для мальчиков, то здесь крестят всех. Они переносят знак пребывания в Завете из Ветхого Завета в Новый Завет. Но если мы снова вспомним, когда был установлен знак обрезания, он был установлен Аврааму и был установлен для его потомков, и этот знак означал, что семя придет без мужа, и этот знак означал, что ты пребываешь в Завете, то есть ожидаешь пришествия Спасителя. И теперь потомки, которые не имели этого знака на теле, были истребляемы. По этой причине и ангел хотел Моисея убить, потому что не был обрезан его сын. Когда жена поняла, жена сразу поняла, в чем дело, совершает обрезание, вероятно, она была против этого, бросает край обрезания к ногам ангела, и губитель отстал или отступил от Моисея. То есть это было действительно связано с тем, чтобы пребывать в завете с Богом. Теперь, когда пришел наш Господь, это то семя, которое было обещано. А если евреи или люди будут продолжать на теле своем носить знак ожидания Спасителя, что это означает? Это означает, что они отпали от Христа и остались от благодати. Потому что семя, посланное Богом, они не признают за семя и продолжают ждать пришествия семени. То есть, оказывается, обрезание имело значение до пришествия семени, до пришествия Иисуса Христа. Братья и сестры, нам сегодня обрезание надо. Если мы обрезание будем делать, то мы отпадаем от Христа и остаемся без благодати. Теперь мы говорим вот в отношении второго знака. Это тоже знак и знамение завета. Соблюдайте субботы. Ну вот расчет за субботы, вавилонский плен. Соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. В общем-то, заповедь эту они исказили. Но все-таки седьмой день они как-то выделяли, в седьмой день они чтили, в седьмой день они старались освобождаться от работы, хотя неправильно поняли, но все-таки отношение к седьмому дню, как к знаку завета, у них было такое. Ну, теперь пришел наш Господь, исполнил закон и освободил нас, потому что за нас грешников умер на кресте Голгофском, то Он освободил нас от клятвы, то есть от проклятия по закону. Скажите, а теперь дальше субботу соблюдать надо или не надо? Но так как евреи соблюдали, не надо. Во-первых, они ее не соблюдали так, как надо. А во-вторых, они, в общем-то, приговорены были все равно к смерти, как несоблюдающий закон. И стараться соблюдать, они старались, ну, обхитрить Господа, и таким образом субботу делали как бы исполнением закона. Фактически они его не исполняли. И поэтому в таком виде субботу соблюдать ни в коем случае недопустимо для нас. А вот так, как Господь ее соблюдал, так да. Сказано в Евангелии от Матфея, 11 глава, «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я, что? Успокою». Идет речь о субботе. «Я дам вам покой». То есть вы войдете душой в покой, когда раскаетесь перед Богом в грехах своих. А потом дальше говорит, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот, между прочим, идет речь о двух покоях, ну или о двух субботах, примерно так же, как здесь. Здесь надо было обрезание совершать, а потом постоянно соблюдать субботу, ну, периодичность такая. Это надо было один день в неделю служить Господу. Но когда мы уверовали, нам тоже надо хотя бы один день в неделю Господу служить. Всю оставшуюся жизнь мы служим Господу. И поэтому Господь нам другие знаки оставил. Оказывается, суббота, если обрезание до пришествия семени, то суббота требовалась до Голгофы, Синай или Голгофа, если кто-то помнит, книжка такая у нас есть. Значит, мы избавлены от клятвы или от проклятия за грех на Голгофе. Но мы не избавлены от того, чтобы обратиться к Господу. Или избавлены от этого. Каяться перед Богом нам надо или не надо? Так это закон или благодать? Благодать. Придите ко мне, я вас успокою. И вообще, братья и сестры, нас никто, кроме Господа, и не успокоит. Возьмите иго мое на себя. Что такое иго? Конечно, мы сильно ушли далеко от того времени, когда писалось Писание. Иго это имелось в виду ярмо, которое предназначено для двоих животных. Это, ну, слово это обозначало. Переносный смысл этого слова иго, монголо-татарское иго, помните, да? То есть вообще это идет речь о власти. И Господь говорит, возьмите иго мою на себя, то есть встаньте под мою власть. и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вообще, это подтверждается и другими местами Писания. Апостол Петр пишет в 4 главе, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Опять идет речь о том, что нужно иго взять на себя. И все время учиться у Господа нашего кротости и смирению. То есть, если говорится «придите ко мне, я успокою вас», идет речь о знаке, который сопровождается, вот это действие, оно сопровождается знаком, установленным Господом, это крещение. Когда мы приходим к Господу, то нужно с Ним вступить в завет. То есть нужно порвать с прошлой жизнью, обратиться к Господу, покаяться во всех грехах и засвидетельствовать об этом в крещении, что я умираю для греха и для себя, а то, что меня поднимает из воды креститель, это я, оставшееся во плоти время, живу как? Для себя или для Бога? Ну, у меня все-таки вопрос. Вообще, нам интересно, ну, что нам надо делать новозаветним? Соблюдать субботу, делать обрезание или крещение принимать? В младенчестве, взрослыми или вечерю Господню мы должны совершать или не должны совершать? Ну вот это как раз, вот в данном случае просто это помогает нам, ну, немножко посмотреть, ну, как бы сверху на все эти события и почему люди, бывает, в этих вопросах путаются. Потому что они узнали из Писания, что обрезание на восьмой день, значит, на восьмой день он вошел в народ Божий, и если он не принял обрезание, его душа истребляется. Ну и а почему тогда младенцев не крестить? Ну, какая-то взаимосвязь есть между этими знаками. Но знак, который Господь установил как вступление в завет для новозаветних, это не обрезание, потому что обрезание относилось к пришествию семени. А теперь Господь говорит: вот если кто-то желает идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. И поэтому знак крещения – это когда человек показывает, что он умирает для себя и оставшуюся жизнь живет для Бога. Поэтому Господь и этот знак устанавливал. Вообще, когда Иоанн Креститель крестил, он, в общем-то, был послан для того, чтобы обнаружить Христа и Христа крестить, но он крестил и народ. Вообще, такого знака или такого действия в Израиле не было. У них было понятие об очищении, об омовении, а что вот, ну, полностью человек, чтобы погружался в воду, такого не было. Но Иоанн был последним пророком по закону, он прочитывал людям 10 заповедей и показывал, что от темени до подошвы все во грехах и все нуждаетесь в чем? Прощении, кайтесь. И те, кто каялся, он говорит: я крещу вас в воде, а идет за мной сильнейший, он будет крестить вас Духом Святым. Вот оказывается, вы сейчас, если грешники, признаете себя грешниками, значит, я вас погружаю. То есть это означало «достоин смерти». А то, что он поднимал их из воды, это говорило о том, что вот идет за мной сильнейший, он даст вам силу жить для Бога, жить новой жизнью. Но это пока Иоанн крестил. Помните, пришел Господь для крещения. Иоанн его не допускает. А почему? Ну, потому что Иоанн крестит грешников. Он говорит: вот грешный, сознаешь, сознаю. И тогда раз грешный, достоин смерти. Теперь приходит Господь. Достоин смерти? Грешный? И поэтому Иоанн, ну, немножко смутился. Он послан узнать Христа. Теперь, когда Христос приходит, он говорит: Господь, я должен принимать крещение. Я-то грешник, а ты-то не грешник. А Господь ему говорит: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Между прочим, мы в этот стих тоже бывает неправильный смысл вкладываем. Нам кажется, правду, ну раз написано, значит надо, значит это правда. Нет, правда в смысле оправдания. Слово «правда» в Новом Завете употребляется только в смысле оправдания. То есть оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить оправдание грешников. Значит, Иоанн, когда видел идущего Христа, он говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он сказал, который возьмет или который берет? Берет. Оказывается, крещение Христа – это было свидетельство, что Он умирает за грешников. И поэтому Он берет на себя грех, и уже как взявший на себя грехи наши, Он погружается в воду. И поэтому у Христа это был тоже знак смерти и воскресения. Конечно, Иоанн крестил в покаяние, то есть он крестил тех, кто каялся, но ему надо было и крестить Христа. Братья и сестры, а мы как принимаем крещение? Что оно означает для нас? А мы, когда раскаялись перед Богом, обратились к Богу, у нас появился новый образ мышления, мы действительно согласились идти за Господом по жизни, и тогда мы даем свидетельство, что мы умираем для греха и для себя, и оставшуюся жизнь будем жить для кого? Для Бога. Оказывается, крещение – это не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести и спасает воскресением Иисуса Христа. То есть мы в крещении вступаем в завет с Господом. Теперь следующий вопрос. Когда мы это можем делать? В младенчестве мы можем вступить в завет и взять на себя обязательство жить по воле Бога, оставшееся во плоти время? Конечно, нет. Теперь второй вопрос. А каким образом нужно совершать крещение? Может быть, в присядку? Может быть, вперед? Или, как мы крестим, навзничь? Почему навзничь? Ну, потому что мы хороним навзничь. Поэтому мы и крестим навзничь. Почему полное погружение или обливание достаточно? Ну, мы похороны, когда мы хороним человека, то мы его не хороним частично. Или частично. И оказывается, по этой причине, так Господь, как Господь учил очищению через воду, то и крещение Он повелел преподавать в воде. И в Еноме, там, где крестил Иоанн, и там, где крестил Христос, было много воды. То есть вот этот знак должен осуществляться посредством полного погружения. То есть в этом случае, братья и сестры, я просто наизусть, я извиняюсь, я должен был бы читать эти тексты, но я их цитирую наизусть. Поверьте, проверьте дома. В общем-то, это знаки, которые установил Господь. Мы пока говорим о знаке крещения, о вечере Господне. Апостол Павел пишет, что я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, благословил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Потом чашу и говорит: «Творите, доколе он придет». Это тоже знаки, которые установил Господь. И Он повелел ученикам Своим эти знаки постоянно совершать. Ну как? Крещение мы совершаем сколько раз в жизни? Одно крещение. А вечеря Господня? Ну, у нас раз в месяц. Первоапостольская церковь, предположительно, ну, каждое воскресенье они совершали вечерю Господню. Вот, братья и сестры, вот это как раз соответствует: придите ко мне, я успокою вас. А второе, то есть человек получает прощение грехов, и поэтому он засвидетельствовал об этом в крещении, что он умирает для греха и для себя, и что живет, то живет для Бога. А дальше сказано: возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. То есть мы призваны жить в субботе или жить в покое всю оставшуюся жизнь, или учиться у Господа кротости и смирению. Вообще, братья и сестры, это сильно запутано или нет? Мне кажется, все просто, ясно и понятно. И поэтому, вступив в завет с Господом однажды, мы раз в месяц снова возвещаем смерть Господню, то есть свидетельствуем, что мы остаемся в завете с Господом и оставшуюся жизнь учимся у Господа кротости и смирению. Поэтому эти знаки должны, вот знак вечери Господней, осуществляется нами до пришествия Господа, пока Господь не придет за церковью своей. Вот еще остался один вопрос. Это послание евреям, 4 глава. Для народа Божия еще остается субботство. Ну, субботство. Вообще, когда мы читаем, нам опять все-таки к тексту надо прибегнуть. Вообще, братья и сестры, вы хотите быстро и в то же время задаете вопросы. Но я не хочу уйти от вопросов. 4 глава послания евреям. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Идет речь о евреях, которые Христа еще не приняли. И им Павел пишет, обетование было, но вы же не вошли. И даже когда вошли, потом Давиду сказано, когда услышите глас, не ожесточите сердец ваших. Оказывается, обетование войти в покой, это придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Оказывается, евреи еще не вошли, и Павел их приглашает. Входим в покой мы, уверовавшие. Посему для народа Божия и для евреев остается субботство, то есть остается приглашение войти в покой, покаяться перед Богом. То есть они не вошли, поэтому им и остается субботство. Здесь вообще не идет речь о том, что остается празднование субботы, вот как дня, как некоторые толкуют это место. Здесь конкретно говорится о покаянии евреев, призыв их к покаянию, и для них еще остается субботство. Ну, вообще, братья и сестры, мы с вами вот как раз переходим к периоду Нового Завета и уже отметили с вами знаки, которыми мы показываем наше вступление в завет с Господом и пребывание в этом завете. Но когда Господь Духа Святого послал на землю, когда родилась церковь, то Господь нам не только установил знаки, а Он еще и знаки дал со своей стороны. В день Пятидесятницы, когда апостолы были собраны в Иерусалиме, на них сошел Дух Святой, о чем Господь говорил еще при жизни, что на вас сойдет Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии и даже до края земли. И вот когда они ожидали пришествия, сошествия Духа Святого, то они были вместе, их было много там народу, и на них сошел Дух Святой со знамением языков. Вообще, это явление для них было незнакомо, и они не знали, что это чудо или сошествие Духа Святого будет сопровождаться знамением языков. Но, тем не менее, это было от Бога так сделано. Для чего? Но само это сошествие, оно было на праздник, когда было очень много национально, или из многих народов были евреи собраны в Иерусалиме, и когда на них сошел Дух Святой, то написано, каждый слышал их, говорящих на их наречии. А апостолы говорили, как Дух давал им провещевать. То есть не так, что один говорит, а у каждого в ухе переводчик. Не так. А один говорит на одном языке, другой говорит на другом, третий на третьем. А так как это было на площади, то есть они вышли на улицу, сделался большой шум, собралось очень много народу, то они разместились по группам, и каждая группа слышала говорящих на своем наречии. И их это сильно удивляло. Они говорят, все эти говорящие галилеяне. То есть они все одной нации. Как мы их слышим? И каждый на своем. Ну, то есть, вот одна группа слышит это наречие, какое им надо, а это какое им надо, и что это такое? И тогда Петр встал и объяснил, что это то, что обещано через пророка Иаиля. «И зальют от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». То есть, это они говорили о чудных делах Божьих. Но, братья и сестры, это знак, который Бог не ожидал от апостолов, а который Бог им дал. И кроме этих знаков, на них еще почили языки какие? Огненные. Значит, они заговорили на иных языках, и огненные языки почили. Вообще, в этом случае огненные языки, это было как Господь, в двух Евангелиях написано, что Господь будет крестить Духом Святым и огнем. Если Духом Святым, это спасение, а если огнем, то это суды Божьи. И теперь на апостолов сошел Дух Святой с этими двумя знаками. Дух Святой, заговорили они на понятных для язычников языках, а евреи, которые Христа не принимали, для них огненный язык – это был предвестник судов Божьих. Но в подтверждение я еще один текст приведу. В Евангелии от Луки написано, когда Господь проповедовал в синагоге, ему подали книгу пророка Исаии, и он говорит, вот Дух Господень на мне, ибо Он послал меня, помазал меня. И он, когда дошел до места, где написано «гнев» или «мщение Бога нашего», он это не прочитал, а закрыл книгу и отдал служителю. То есть он прочитал, что Христос пришел взыскать и спасти погибшее. А день мщения Бога пока еще не настал. Он закрыл книгу на этом месте и этого читать не стал. А когда в Деянии апостолов Петр объяснял сошествие Духа Святого, то он прочитал не только, что это благодать, но он сказал кровь и огонь и курение дыма. То есть для одних Дух Святой – это спасение, а для других – подчинение огненных языков – предвестники судов. Но для кого? Вообще, в данном случае суд обозначался пока для евреев, которые не принимали благодать, которые не принимали Христа и отказывались от спасения. Пройдет совсем немного времени, и в 70-м году израильский народ отведется в плен во все народы. Храм будет разрушен до основания, и Иерусалим будет разрушен. И вот эти языки огненные, это было, ну, как бы свидетельство для евреев, что для них приближаются суды Божии. Между прочим, те, которые были собраны в день Пятидесятницы, были, удивлялись чудным делам Божьим, а были и те, кто что говорили? Они напились сладкого вина, и потому вот это делается. То есть, оказывается, вот этих два свидетельства Бог дал людям, чтобы рассказать, или чтобы доказать, или чтобы показать, что благодать язычникам принадлежит, а отвергающим благодать суды Божьи будут совершаться. И, между прочим, в послании к Коринфянам апостол Павел объясняет, у них в Коринфе тоже были проблемы, что те, кто когда-то, где-то получил дар Духа Святого и знал какой-нибудь иностранный язык, они были в Коринфской церкви и не могли выразить своей духовности как-то, как иначе, если только он на иностранном языке поговорит. Ну, это как бы ему давало такой, ну, престиж, что он имеет дар Духа Святого. А те языки, на которых они говорили, в Коринфе не было такой народности, который бы этот язык понимал. А на понятном для всех языке люди, собравшиеся в Коринф, не все могли говорить. И тогда, чтобы ну, как-то выразить свою духовность, они впадали в искушение и говорили, и поэтому они говорили другой раз два или три вместе, потому что разницы нет, все равно их никто не понимал. А так как этот дар они получили от Бога, они считали, что это в принципе вполне нормально, что так Богу можно служить. И вот апостол Павел три главы посвятил коринфянам, чтобы объяснить. Он в конце концов, ну мы не будем все разбирать, потому что это опять много времени. А мы только посмотрим, что он им объясняет. Дух Святой, который был дан в день Пятидесятницы, и разные языки, это знамение для неверующих. Знамение – это знак. Радуга – это знак или не знак? Это знак. Обрезание – это знак. Суббота – это знак. Это все знаки. И это тоже знак. Радуга – это знак от Бога. Обрезание – это знак от человека. Соблюдение субботы – это знак от человека. Крещение – это знак от человека. Вечеря Господня – это знак от человека, а говорение на языках – это знак от кого? От Бога. Почему заговорили они на языческих языках? Да потому, что евреи поняли во всю историю, что Бог – это их Бог. Но Бог ведь не только евреев, или нет? Бог же всех Бог, или нет? И теперь для того, чтобы неверующим евреям доказать, что благодать и дар Божий, Дух Святой, принадлежит всем, то Бог и заговорил на иных языках для евреев. То есть евреи слышали их, говорящих на языках тех народов, откуда они собрались. И поэтому Павел доказывает коринфянам, он говорит, язык – суть знамения для неверующих. То есть неверующие евреи, для них знак, что Бог для всех язычников является Богом. Вообще это подтвердилось, когда в дом Корнилия был позван апостол Петр. Он был в доме некоего кожевника, к нему приходят люди и говорят, Петр, Корнилий нас послал, ему ангел явился, пойди, расскажи им о Христе и о спасении. Вообще это язычник, и Петр, если бы не увидел чудо, вот покрывало со всякими четвероногими нечистыми, пресмыкающимися, он бы туда не пошел. А теперь это покрывало трижды опускалось, и Господь ему говорил, Петр, заколи и ешь. Помните, что говорил Петр? Нет, Господи, ничего нечистого не входило в уста мои. Господь говорит, Петр, то, что я очистил, ты ж не почитай нечистым. Вообще кровь Христа проливалась за евреев и за Петра или за нас тоже. Кровью своей Христос очистил язычников или нет? Очистил. И он говорит, Петр, вот не надо, ты же, ну, будь способен принимать уроки. Я очистил, не почитай нечистым. Видение повторяется трижды. Теперь, когда эти люди пришли, Господь говорит Петру, Петр, иди с этими людьми, немало не сомневаясь, иди с ними. И вот он пошел, пришел в дом Корнилия и начал проповедовать им о Христе. И когда он проповедовал во время проповеди, независимо от него, Дух Святой сошел на всех присутствующих, и опять со знамением языков. Для чего? Да потому что Петр вернется в Иерусалим, и ему евреи неверующие, ну хотя верующие, но неверующие, что благодать принадлежит язычникам, они его пригласят на членское собрание и скажут, Петр, почему ты ходил к язычникам и ел с ними? И тогда Петр объяснит, я бы не пошел, но Господь видение дал. Трижды повторилось видение. И потом Господь меня послал. А когда я там проповедовал, Дух Святой сошел на них, как и на нас в начале. И теперь кто я, чтобы что-то стал переделывать то, что Бог делает? И поэтому мы тогда пришли, и все в церкви успокоились. И помните, что они сказали? Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Слава Богу, неверующие уразумели. И знак говорения на языках оказывается для неверующих евреев. Ну, братья и сестры, на этом, наверное, сегодня мы закончим. Я думаю, все равно мы завтра закончим остальные. Да? Ну вот Вадим Владимирович говорит, если сказали про субботу, надо что-то и про воскресенье сказать. Но воскресенье вообще для нас не установлено как суббота для евреев. Просто воскресенье – это праздник, потому что в этот день Господь воскрес, в первый день недели. И так как даже атеистическое государство почему-то праздником установило день воскресный, который свидетельствовал о воскресении Христа из мертвых. Вот удивительно, но атеистическое государство установило этот день праздником, выходным днем. И поэтому в первый день недели верующие собираются прославлять Бога. Он у нас не в закон входит, но в общем-то мы освобождаемся от обычных дел для того, чтобы в этот день прославить Господа. Вообще Писание говорит, кто различает дни, для Господа различает. А кто не различает дни, ну вот я скажу о себе. Я был в Якутии. Был в Якутии четверг. Пятницу, субботу, воскресенье. В понедельник вылетел из Якутии. Все вот эти дни, четверг, пятница, суббота, воскресенье, для меня были воскресеньями. Теперь я один день перелета, прилетел в Анжерку, доехал до Анжерки. Вторник, среда, четверг, пятница были у меня воскресеньем. Теперь я за субботу переехал, в субботу уже было в Знаменке собрание, здесь вечером, суббота, воскресенье, понедельник, вторник сегодня, и завтра среда, у меня опять воскресенье. Скажите, я различаю дни? Конечно, нет. Да я различаю или не различаю их, для Господа не различаю. И поэтому, если вдруг я в какой-то день смогу, ну, за собой, может быть, или себя в порядок привести, и, братья и сестры, если это случится в воскресенье, то греха никакого нету. Потому что я не различаю дни. Я во все дни, ну и вообще вся наша христианская жизнь, она должна быть такой. Мы, конечно, выделяем день воскресный, ну, для того, чтобы у нас собрание могло быть, чтобы нам прославить Господа, чтобы нам пригласить на это собрание людей. То есть мы этот день выделяем. Мы выделяем его и светим не сам день, а светим то, что Господь наш воскрес в первый день недели. И поэтому мы празднуем, или, ну, можно сказать, или в виде праздника мы выделяем один день в неделю. Ну, достаточно, наверное. Может, есть вопросы еще? Братья и сестры, мы, наверное, и помолимся. О чем мы сегодня говорили? Но у меня на сердце было, чтобы мы сегодня больше сказали о Христе, который исполнил за нас закон, который стал жертвой. В общем-то, Ветхий Завет, он приговорил все человечество к смерти. А пришел Господь, который не сделал греха, в крещении об этом засвидетельствовал, и не только в крещении, а на Голгофе пролил кровь. То есть вода и кровь, и Дух Святой свидетельствуют нам о том, что Иисус Христос является искупителем нашим. Поэтому я хотел бы, чтобы мы за это и Господу поблагодарили. А также мы сегодня говорили о том, что для нас тоже знаки установлены. Но знаки крещения принимать или вечерю совершать. Вечерю совершать имеют право те, кто вступили в завет с Господом. А вступать в завет с Господом или крещение принимать имеют право те, кто покаялись перед Богом. И поэтому я хотел бы и это сегодня сделать. Пригласить их к покаянию, если кто еще не получил покоя душам своим. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, говорит Господь, и я успокою вас». Ну и нам надо рассчитывать, или нам нужно согласиться, встать под власть Христа, потому что только там настоящий покой душам нашим. Будем молиться. Аминь.